Глава 11. Учение Христа устанавливает царство Бога на земле. Несправедливо то, чтобы исполнение этого учения было трудно. Оно не только не трудно, но неизбежно для человека, узнавшего его. Учение это дает единственно возможное спасение от неизбежно предстоящей погибели личной жизни. Наконец, исполнение этого учения не только не призывает к страданиям и лишениям в этой жизни, но избавляет от 9/10 страданий, которые мы несем во имя учения мира. И поняв это, я спросил тебя, отчего же я до сих пор не исполнял этого учения, дающего мне благо, спасение и радость, а исполнял совсем другое, то, что делало меня несчастным? И ответ мог быть и был только один. Я не знал истины, она была скрыта от меня. Когда мне открылся в первый раз смысл Христова учения, я никак не думал, что разъяснение этого смысла приведет меня к отрицанию учения Церкви. Мне казалось только, что Церковь не дошла до тех выводов, которые вытекают из учения Христа. Но я никак не думал, что новый открывшийся мне смысл учения Христа и выводы из него разъединят меня с учением Церкви. Я боялся этого, и потому во время своих исследований я не только не отыскивал ошибки церковного учения, напротив, умышленно закрывал глаза на те положения, которые мне казались неясными и странными, но не противоречили тому, что я считал сущностью христианского учения. Но чем дальше я шел в изучении Евангелия, чем яснее открывался мне смысл учения Христа, тем неизбежнее становился для меня выбор. Учение Христа, разумное, ясное, согласное с моей совестью и дающее мне спасение, или учение прямо противоположное, несогласное с моим разумом и совестью, и не дающее мне ничего, кроме сознания погибели вместе с другими. И я не мог не откидывать одно за другим положение Церкви. Я делал это нехотя, с борьбой, с желанием смягчить, сколько возможно, мое разногласие с Церковью, не отделяться от нее, не лишиться самой радостной поддержки в вере, общения со многими. Но когда я кончил свою работу, я увидал, что, как я ни старался удержать хоть что-нибудь от учения Церкви, от него ничего не осталось. Мало того, что ничего не осталось, я убедился в том, что и не могло ничего остаться. Уже при окончании моей работы случилось следующее. Мальчик, сын мой, рассказал мне, что между двумя совсем необразованными, еле грамотными людьми, служащими у нас, шел спор по случаю статьи какой-то духовной книжки, в которой сказано, что не грех убивать людей-преступников и убивать на войне. Я не поверил тому, чтобы это могло быть напечатано, и попросил показать книжку. Книжечка, вызвавшая спор, называется «Толковый молитвенник». Издание 3, 8/10 тысяч. Москва, 1879 год. На странице 163 этой книжки сказано. Какая шестая заповедь Божья? Не убей. Не убей, не убивай. Что Бог запрещает этой заповедью? Запрещает убивать, то есть лишать жизни человека. Грех ли наказывать по закону преступника смертью и убивать неприятеля на войне? Не грех. Преступника лишают жизни, чтобы прекратить великое зло, которое он делает. Неприятеля убивают на войне, потому что на войне сражаются за государя и отечество. И этими словами ограничивается объяснение того, почему отменяется заповедь Бога. Я не поверил своим глазам. Спорящие спросили моего мнения о своем споре. Я сказал тому, который признавал справедливость напечатанного, что это объяснение неправильно. «Как же так печатают неправильно против закона?» — спросил он. Я ничего не мог ему ответить. Я оставил книгу и просмотрел ее всю. Книга содержит первое — 31 молитву с поучениями о коленопреклонениях и сложении перстов. Второе — объяснение символа веры. Третье — ничем не объясненные выписки из 5 главы Матфея, почему-то названные заповедями для получения блаженства. Четвертое. 10 заповедей с объяснениями, большей частью упраздняющими их. И пятое — тропари на праздники. Как я говорил, я не только старался избегать осуждения церковной веры, я старался видеть ее с самой хорошей стороны и потому не отыскивал ее слабости, и хорошо зная ее академическую литературу, я был совершенно не знаком с ее учительной литературой. Распространенный в таком огромном количестве экземпляров еще в 1879 году молитвенник, вызывающий сомнения самых простых людей, поразил меня. Я не мог верить, чтобы чисто языческое, не имеющее ничего христианского содержание молитвенника, было сознательно распространяемое в народе церковью учение. Чтобы проверить это, я купил все изданные синодом или с благословения его книги, содержащие краткие изложения церковной веры для детей и народа, и перечитал их. Содержание было для меня почти новое. В то время, как я учился закону Божию, этого еще не было. Не было, сколько мне помнится, заповедей блаженств, не было и учения о том, что убивать не грех. Во всех старых русских катехизисах этого нет. Нет ни в катехизисе Петра Могилы, ни в катехизисах Платона, ни в катехизисе Белякова, нет и в кратких католических катехизисах. Нововведение это сделано Филаретом, составившим также катехизис для военного сословия. Толковый молитвенник составлен по этому катехизису. Основная книга есть пространный христианский катехизис православной церкви для употребления всех православных христиан, изданный по высочайшему его императорского величеству повелению. Книга разделена на три части – о вере, надежде и любви. В первой – разбор никейского символа веры, во второй – разбор молитвы Господней и восьми стихов пятой главы Матфея, составляющих вступление к Нагорной проповеди и почему-то названных заповедями для получения блаженства. В обеих частях этих трактуется о догматах церкви, молитвах и таинствах, но нет никакого учения о жизни. В третьей части излагаются обязанности христианина. В этой части, названной «О любви», излагаются не заповеди Христа, а 10 заповедей Моисея. И заповеди Моисея излагаются как будто только для того, чтобы научить людей не исполнять их и поступать противно им. После каждой заповеди оговорка, уничтожающая заповедь. По случаю первой заповеди, повелевающей почитать одного Бога, катехизис научает почитать ангелов и святых, не говоря уже о Матери Бога и трех лицах Бога. По случаю второй заповеди, не сотворять кумира, катехизис научает поклонению иконам, страница 108. По случаю третьей заповеди, не клясться напрасно, катехизис научает людей клясться по всякому требованию законной власти, страница 111. По случаю четвертой заповеди о праздновании субботы, катехизис научает праздновать не субботу, а воскресенье, и 13 праздников, больших и множество малых, и поститься все посты среды и пятницы, страница 112-115. По случаю пятой заповеди «почитать отца и мать», катехизис научает почитать государя, отечество, пастырей духовных, начальствующих в разных отношениях, сик, и о почитании начальствующих, три страницы с перечислением всех сортов начальствующих. Начальствующие в училищах, начальники гражданские, судьи, начальники военные, господа, сик, в отношении к тем, которые им служат и которыми они владеют, сик, страница 116-119. Я цитирую из катехизиса, издания 64-го 1880 года. 20 лет прошло с уничтожения рабства, и никто не позаботился даже выкинуть ту фразу, которая по случаю повеления Бога почитать родителей была вписана в катехизис для поддержания и оправдания рабства. По случаю шестой заповеди «Не убий» люди с первых же строк научаются убивать. Вопрос. Что запрещается шестой заповедью? Ответ. Убийство или отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом. Вопрос. Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство? Ответ. Не есть беззаконное убийство, когда отнимают жизнь по должности, как то, первое, когда преступника наказывают смертью по правосудию. Второе. Когда убивают неприятеля на войне за государя и отечество. Курсивы в подлиннике. И дальше. Вопрос. Какие случаи относиться могут к законопреступному убийству? Ответ. Второе. Когда кто укрывает или освобождает убийцу? Это печатается и насильно в сотнях тысяч экземпляров и под страхом угроз и наказаний внушается всем русским людям под видом христианского учения. Этому учат весь русский народ, этому учат всех невинных ангелов детей, тех детей, которых Христос просит не отгонять от себя, потому что их есть Царствие Божие, тех детей, на которых нам надо быть похожими, чтобы войти в Царство Бога, похожими тем, чтобы не знать этого, тех детей, ограждая которых Христос сказал: «Горе тому, кто соблазнит единого из малых сих». И этих-то детей насильно учат этому, говоря им, что это единственный священный закон Бога. Это не прокламации, которые распространяются тайно под страхом каторги, а это прокламации, несогласия с которыми наказывается каторгой. Я теперь пишу это, и мне жутко только за то, что я позволяю себе сказать, что нельзя отменять главную заповедь Бога, написанную во всех законах и во всех сердцах ничего не объясняющими словами, по должности за государя и отечество, и что не должно учить этому людей. Да, сделалось то, о чем Христос предупреждал людей. Луки 11:33-36 и Матфея 6:23, говоря: «Смотрите, не сделался бы свет, находящийся в вас, тьмою. Если свет, который есть в тебе, стал тьмою, то какова же тьма? Свет, находящийся в нас, стал тьмою, и тьма, в которой мы живем, стала ужасна». «Горе вам, — сказал Христос, — горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что заперли вы от людей Царство Небесное, сами не взошли и не даете другим войти в Него. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что поедаете домы вдов и на виду молитесь подолгу. За это вы еще больше виноваты. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что обходите моря и земли, чтобы обращать в свою веру, а когда обратите, то сделаете обращенного хуже, чем он был. Горе вам, вожаки слепые! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророков, украшаете памятники праведников. И вы полагаете, что если бы вы жили в те дни, когда замучены были пророки, то вы бы не были участниками в их крови. Так вы сами свидетельствуете против себя о том, что вы такие же, как те, которые били пророков. Дополняете же меру, начатую подобными вам. И вот пошлю вам пророков мудрых и книжников, и иных вы убьете и распнете, а иных будете бить в ваших собраниях и будете высылать из города в город. И допадет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от Авеля». Всякая хула, клевета прощается людям, но не может быть прощена клевета на Святой Дух. Ведь все это точно вчера написано против тех людей, которые теперь уже не обходят моря и земли, клевеща на Святой Дух и приводя людей к вере, делающие этих людей худшими. Но прямо насилием заставляют их принимать эту веру и преследуют и губят всех тех пророков и праведников, которые пытаются разрушить их обман. И я убедился, что церковное учение, несмотря на то, что оно назвало себя христианским, есть та самая тьма, против которой боролся Христос и велел бороться своим ученикам. Учение Христа, как и всякое религиозное учение, заключает в себе две стороны. Первое. Учение о жизни людей, о том, как надо жить каждому отдельно и всем вместе, этическое. И второе. Объяснение, почему людям надо жить именно так, а не иначе, метафизическое учение. Одно есть следствие и вместе причина другого. Человек должен жить так, потому что таково его назначение, или назначение человека таково, и потому он должен жить так. Эти две стороны всякого учения находятся во всех религиях мира. Такова религия браминов, Конфуция, Будды, Моисея, такова же и религия Христа. Она учит жизни, как жить, и дает объяснение, почему именно надо так жить. Но как было со всеми учениями, браминизмом, иудаизмом, буддизмом, так было и с учением Христа. Люди отступают от учения о жизни, и из числа людей являются такие, которые берутся оправдать это отступление. Люди эти, садящиеся, по выражению Христа, на седалище Моисея, разъясняют метафизическую сторону учения так, что этические требования учения становятся необязательными и заменяются внешним богопочитанием обрядами. Это явление обще всем религиям, но никогда, мне кажется, это явление не выразилось с такой резкостью, как в христианстве. Оно выразилось особенно резко потому, что учение Христа есть самое высшее учение. А самое высшее оно потому, что метафизика и этика учения Христа до такой степени неразрывно связаны и определяются одна другую, что отделить одно от другой нельзя, не лишив все учение его смысла. И еще потому, что Христово учение есть уже само по себе протестантизм, то есть отрицание не только обрядовых постановлений иудаизма, но и всякого внешнего богопочитания. И потому в христианстве разрыв этот должен был уже совершенно извратить учение и лишить его всякого смысла. Так оно и было. Разрыв между учением о жизни и объяснением жизни начался с проповеди Павла, не знавшего этического учения, выраженного в Евангелии Матфея и проповедовавшего чуждую Христу метафизическо-каббалистическую теорию, и совершился этот разрыв окончательно во время Константина, когда найдено было возможным весь языческий строй жизни, не изменяя его, облечь в христианские одежды и потому признать христианским. Со времени Константина, язычника из язычников, которого церковь за все его преступления и пороки причисляет к лику христианских святых, начинаются соборы, и центр тяжести христианства переносится на одну метафизическую сторону учения. И это метафизическое учение с сопутствующими ему обрядами, все более и более отклоняясь от основного смысла своего, доходит до того, до чего оно дошло теперь. До учения, которое объясняет самые недоступные разуму человеческому тайны жизни небесной, дает сложнейшие обряды богослужебные, но не дает никакого религиозного учения о жизни земной. Все религии, кроме церковно-христианской, требуют от исповедующих их, кроме обрядов, исполнения еще известных хороших поступков и воздержания от дурных. Иудаизм требует обрезания, соблюдения субботы, милостыни, юбилейного года и еще многого другого. Магометанство требует обрезания, ежедневной пятикратной молитвы, десятины бедным, поклонения гробу пророка и многого другого. Тоже и все другие религии. Хороши ли, дурны ли эти требования, но это требования поступков. Только псевдохристианство не требует ничего. Нет ничего, что бы обязательно должен был делать христианин, и от чего он должен бы был обязательно воздерживаться, если не считать постов и молитв, самой церковью признаваемых необязательными. Все, что нужно для псевдохристианина, — это таинство. Но таинство не делает сам верующий, а над ним его производят другие. Псевдохристианин ничего не обязан делать и ни от чего не обязан воздерживаться для того, чтобы спастись. Но над ним церковью совершается все, что для него нужно. Его и окрестят, и помажут, и причастят, и особоруют, и исповедуют даже глухою исповедью, и помолятся за него, и он спасен. Христианская церковь со времен Константина не потребовала никаких поступков от своих членов. Она даже не заявляла никаких требований воздержания от чего бы то ни было. Христианская церковь признала и освятила все то, что было в языческом мире. Она признала и освятила и развод, и рабство, и суды, и все те власти, которые были, и войны, и казни, и требовала при крещении только словесного, и то только сначала отречения от зла. Но потом, при крещении младенцев, перестали требовать даже этого. Церковь, на словах признавая учение Христа, в жизни прямо отрицала его. Вместо того, чтобы руководить миром в его жизни, церковь в угоду миру перетолковала метафизическое учение Христа так, что из него не вытекало никаких требований для жизни, так что оно не мешало людям жить так, как они жили. Церковь раз уступила миру, а раз уступив миру, она пошла за ним. Мир делал все, что хотел, предоставляя церкви, как она умеет, поспевать за ним в своих объяснениях смысла жизни. Мир учреждал свою, во всем противную учению Христа, жизнь, а церковь придумывала иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут согласно с ним. И кончилось тем, что мир стал жить жизнью, которая стала хуже языческой жизни, и церковь стала не только оправдывать эту жизнь, но утверждать, что в этом-то и состоит учение Христа. Но пришло время, и свет истинного учения Христа, которое было в Евангелиях, несмотря на то, что церковь, чувствуя свою неправду, старалась скрывать его, запрещая переводы Библии, пришло время, и свет этот через так называемых сектантов, даже через вольнодумцев мира, проник в народ, и неверность учения церкви стала очевидна людям, и они стали изменять свою прежнюю, оправданную церковью жизнь на основании этого, помимо церкви, дошедшего до них учения Христа. Так сами люди, помимо церкви, уничтожили рабство, оправдываемое церковью, уничтожили сословие, уничтожили оправдываемые церковью религиозные казни, уничтожили освященную церковью власть императоров, пап, и теперь начали стоящее на очереди уничтожение собственности и государств. И церковь ничего не отстаивала и теперь не может отстаивать, потому что уничтожение этих неправд жизни происходило и происходит на основании того самого христианского учения, которое проповедовала и проповедует церковь, хотя и старалась извратить его. Учение о жизни людей эмансипировалось от церкви и установилось независимо от нее. У церкви остались объяснения, но объяснение чего? Метафизическое объяснение учения имеет значение, когда есть то учение жизни, которое оно объясняет. Но у церкви не осталось никакого учения о жизни. У ней было только объяснение той жизни, которую она когда-то учреждала и которой уже нет. Если остались еще у церкви объяснения той жизни, которая была когда-то прежде, как объяснение катехизиса о том, что по должности должно убивать, то никто уже не верит в это. И у церкви ничего не осталось, кроме храмов, икон, парчи и слов. Церковь пронесла свет христианского учения о жизни через 18 веков и, желая скрыть его в своих одеждах, сама сожглась на этом свете. Мир своим устройством, освященным церковью, отбросил церковь во имя тех самых основ христианства, которые нехотя пронесла церковь, и живет без нее. Факт этот совершился, и скрывать его уже невозможно. Все, что точно живет, а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, все живое в нашем европейском мире отпало от церкви и всяких церквей и живет своей жизнью независимо от церкви. И пусть не говорят, что это так в гнилой Западной Европе. Наша Россия своими миллионами рационалистов-христиан, образованных и необразованных, отбросивших церковное учение, бесспорно доказывает, что она в смысле отпадения от церкви, слава Богу, гораздо гнилее Европы. Все живое независимо от церкви. Государственная власть зиждется на предании, на науке, на народном избрании, на грубой силе, на чем хотите, но только не на церкви. Войны, отношения государств устанавливаются на принципе народности, равновесия, на чем хотите, только не на церковных началах. Государственные учреждения прямо игнорируют церковь. Мысль о том, чтобы церковь могла быть основой суда собственности, в наше время только смешна. Наука не только не содействует учению церкви, но нечаянно, невольно в своем развитии всегда враждебна церкви. Искусство, прежде служившее одной церкви, теперь все ушло от нее. Мало того, что жизнь вся эмансипировалась от церкви, жизнь эта не имеет другого отношения к церкви, кроме презрения, пока церковь не вмешивается в дела жизни. И ничего, кроме ненависти, как только церковь пытается напомнить ей свои прежние права. Если еще существует та форма, которую мы называем церковью, то только потому, что люди боятся разбить сосуд, в котором было когда-то драгоценное содержимое. Только этим можно объяснить существование в наш век католичества, православия и разных протестантских церквей. Все церкви, католическая, православная и протестантская, похожи на караульщиков, которые заботливо караулят пленника, тогда как пленник уже давно ушел и ходит среди караульщиков и даже воюет с ними. Все то, чем истинно живет теперь мир, социализм, коммунизм, политико-экономические теории, утилитаризм, свобода и равенство людей и сословий и женщин, все нравственные понятия людей, святость труда, святость разума, науки, искусства, все, что ворочает миром и представляется церкви враждебным, все это части того же учения, которое, сама того не зная, пронесла с скрываемым ею учением Христа та же церковь. В наше время жизнь мира идет своим ходом, совершенно независимо от учения церкви. Учение это осталось так далеко назади, что люди мира не слышат уже голосов учителей церкви. Да и слушать нечего, потому что церковь только дает объяснение того устройства жизни, из которого уже вырос мир, и которого или уже вовсе нет, или которое неудержимо разрушается. Люди плыли в лодке и гребли, а кормщик правил. Люди верились кормщику, и кормщик правил хорошо. Но пришло время, что хорошего кормщика заменил другой, который не правил. Лодка пошла скоро и легко. Сначала люди не замечали того, что новый кормщик не правит, и только радовались тому, что лодка шла легко. Но потом, убедившись, что новый кормщик не нужен, они стали смеяться над ним и прогнали его. Все бы это ничего, но горе в том, что люди под влиянием досады на бесполезного кормщика забыли, что без кормщика не знаешь, куда плывешь. Это самое случилось с нашим христианским обществом. Церковь не правит, и легко плыть, и мы далеко уплыли, и все успехи знаний, которыми так гордится наш 19 век, это только то, что мы плывем без руля. Мы плывем, не зная куда, мы живем и делаем эту свою жизнь, и решительно не знаем зачем. А нельзя плыть и грести, не зная, куда плывешь, и нельзя жить и делать свою жизнь, не зная зачем. Ведь если бы люди ничего сами не делали, а были поставлены внешней силой в то положение, в котором они и находятся, они бы могли на вопрос «Зачем вы в таком положении?» совершенно разумно ответить «Мы не знаем, но мы очутились в таком положении и находимся в нем». Но люди делают свое положение сами для себя, для других и, в особенности, для своих детей, и потому на вопросы «Зачем вы собираете и сами собирались в миллионы войск, которыми вы убиваете и увечите друг друга? Зачем вы тратили и тратите страшные силы людские, выражающиеся миллиардами, на постройку ненужных и вредных вам городов? Зачем вы устраиваете свои игрушечные суды и посылаете людей, которых считаете преступными, из Франции в Каену, из России в Сибирь, из Англии в Австралию, когда вы сами знаете, что это бессмысленно? Зачем вы оставляете любимое вами земледелие и трудитесь на фабриках и заводах, которые вы сами не любите? Зачем воспитываете детей так, чтобы они продолжали эту неодобряемую вами жизнь? Зачем вы все это делаете? На это вы не можете не ответить. Если бы все это были приятные дела, которые бы вы любили, вы тогда должны бы были сказать «Зачем вы это делаете?» Но когда это ужасно трудные дела, и вы их делаете с усилием и ропотом, то нельзя же вам не думать о том, зачем вы все это делаете. Надо или перестать делать все это, или ответить, зачем мы это делаем. Без ответа на этот вопрос люди никогда не жили и не могут жить. И ответ всегда был у людей. Иудей жил так, как он жил, то есть воевал, казнил людей, строил храм, устраивал всю свою жизнь так, а не иначе, потому что все это было предписано в законе, по убеждению его, сошедшем от самого Бога. То же самое для индийца, китайца, то же самое было для римлянина, то же самое и для магометанина, то же самое было и для христианина за 100 лет тому назад. То же самое и теперь для невежественной толпы христиан. На вопросы эти невежественный христианин теперь отвечает так. Солдатчина, войны, суды, казни — все это существует по закону Бога, передаваемому нам церковью. Здешний мир есть мир падший. Все зло, которое существует, существует по воле Бога, как наказание за грехи мира. И потому исправлять это зло мы не можем. Мы можем только спасать свою душу, верою, таинствами, молитвами и покорностью воли Божией, передаваемой нам церковью. Церковь же учит нас, что каждый христианин должен беспрекословно повиноваться царям, помазанникам Божьим и поставленным от них начальникам, ограждать насилием свою и чужую собственность, воевать, казнить и переносить казни по воле Богом поставленных властей. Хороши ли, дурны ли эти объяснения? Но они объясняли для верующего христианина, как для иудея, буддиста и магометанина, все особенности жизни. И человек не отрекался от разума, живя по закону, который он признавал за божественный. Но теперь пришло время, что в эти объяснения верят только самые невежественные люди, и число таких людей с каждым днем и с каждым часом все уменьшается. Остановить это движение нет никакой возможности. все люди неудержимо идут за теми, которые идут впереди, и все придут туда, где стоят передовые. Передовые же стоят над пропастью. Передовые эти находятся в ужасном положении. Они делают жизнь для себя, готовят жизнь для всех тех, которые идут за ними, и находятся в совершенном неведении того, зачем они делают то, что делают. Ни один цивилизованный передовой человек теперь не в состоянии дать ответ на прямой вопрос: «Зачем ты живешь той жизнью, которой ты живешь? Зачем делаешь все то, что ты делаешь?» Я пробовал спрашивать об этом и спрашивал у сотен людей, и никогда не получал прямого ответа. Всегда вместо прямого ответа на личный вопрос «Зачем ты так живешь и так делаешь?» всегда я получал ответ не на мой вопрос, а на вопрос, которого я не делал. Верующий католик, протестант, православный на вопрос «Зачем он живет так, как он живет?», то есть противно тому учению Христа Бога, которое он исповедует, всегда вместо прямого ответа начинает говорить о плачевном состоянии безверия нынешнего поколения, о злых людях, производящих безверие, и о значении будущности истинной церкви. Но почему он сам не делает того, что велит ему его вера, он не отвечает. Вместо ответа о себе он говорит об общем состоянии человечества и о церкви, словно его собственная жизнь не имеет для него никакого значения, а он занят только спасением всего человечества и тем, что он называет церковью. Философ, какого бы он ни был толк, идеалист, спиритуалист, пессимист, позитивист, на вопрос, зачем он так живет, как он живет, то есть не согласно с своим философским учением, всегда вместо ответа на этот вопрос заговорит о прогрессе человечества, о том историческом законе этого прогресса, который он нашел и по которому человечество стремится к благу. Но он никогда прямо не ответит на вопрос, почему он сам в своей жизни не делает того, что считает разумным. Философ, так же как и верующий, как будто озабочен не своей личной жизнью, а только наблюдением над общими законами всего человечества. Средний человек, огромное большинство полуверующих, полуневерующих цивилизованных людей, тех, которые всегда без исключения жалуются на свою жизнь и на устройство нашей жизни и предвидят погибель всему, этот средний человек на вопрос, зачем он сам живет этой осуждаемой им жизнью и ничего не делает, чтобы улучшить ее, всегда вместо прямого ответа начнет говорить не о себе, а о чем-нибудь общем, о правосудии, о торговле, о государстве, о цивилизации. Если он городовой или прокурор, он скажет, а как же пойдет государственное дело, если я, чтобы улучшить свою жизнь, перестану участвовать в нем? А как же торговля, скажет он, если он торговый человек? А как же цивилизация, если я для улучшения своей жизни не буду содействовать ей? Он скажет всегда так, как будто задача его жизни состоит не в том, чтобы делать то благо, к которому он всегда стремится, а в том, чтобы служить государству, торговле, цивилизации. Средний человек отвечает точь-в-точь так же, что и верующий философ. Он на место личного вопроса подставляет общий. А подставляет его и верующие философы, и средний человек, потому что у него нет никакого ответа на личный вопрос жизни, потому что у него нет никакого настоящего учения о жизни. Ему совестно. Ему совестно, потому что он чувствует себя в унизительном положении человека, не имеющего никакого учения о жизни, тогда как человек никогда не жил и не может жить без учения о жизни. Только в нашем христианском мире на место учения о жизни и объяснения, почему жизнь должна быть такая, а не иная, то есть на место религии, подставилось одно объяснение того, почему жизнь должна быть такой, какой она была когда-то прежде, и религией стало называться то, что никому ни на что не нужно. А сама жизнь стала независима от всякого учения, то есть осталась без всякого определения. Мало того, как всегда бывает, наука признала именно это случайное, уродливое положение нашего общества за закон всего человечества. Ученые Тилли, Спенсер и другие пресерьезно трактуют о религии, разумея под нею метафизические учения о начале всего и не подозревая, что говорят не о всей религии, а только о части ее. Отсюда произошло то удивительное явление, что в наш век мы видим людей умных и ученых, принаивно уверенных, что они свободны от всякой религии только потому, что не признают тех метафизических объяснений начала всего, которые когда-то и для кого-то объясняли жизнь. Им не приходит в голову, что им надо же жить как-нибудь, и что они живут же как-нибудь, и что именно то, на основании чего они живут так, а не иначе, и есть их религия. Люди эти воображают, что у них есть очень возвышенные убеждения, и нет никакой веры. Но каковы бы ни были их разговоры, у них есть вера, если только они совершают какие-нибудь разумные поступки, потому что разумные поступки всегда определяются верою. Поступки же этих людей определяются только верою, что надо делать всегда то, что велят. Религия людей, не признающих религии, есть религия покорности всему тому, что делает сильное большинство, то есть, короче, религия повиновения существующей власти. Можно жить по учению мира, то есть животной жизнью, не признавая ничего выше и обязательнее предписаний существующей власти. Но кто живет так, не может же утверждать, что живет разумно. Прежде чем утверждать, что мы живем разумно, надо ответить на вопрос, какое учение о жизни мы считаем разумным. А у нас, несчастных, не только нет никакого такого учения, но потеряно даже и сознание в необходимости какого-нибудь разумного учения о жизни. Спросите у людей нашего времени, верующих или неверующих, какому они учению следуют в жизни. Они должны будут сознаться, что они следуют одному учению – законам, которые пишут чиновники второго отделения или законодательные собрания и приводят в исполнение полиция. Это единственное учение, которое признают наши европейские люди. Они знают, что учение это не от неба, не от пророков и не от мудрых людей. Они постоянно осуждают постановления этих чиновников или законодательных собраний, но все-таки признают это учение и повинуются исполнителям его, полиции, повинуются безропотно в самых страшных требованиях ее. Написали чиновники или собрания, что всякий молодой человек должен быть готов на поругание, смерти, на убийство других, и все отцы и матери, вырастившие сыновей, повинуются такому закону, написанному вчера продажным чиновником и завтра могущему быть измененным. Понятие о законе, несомненно, разумном и по внутреннему сознанию обязательном для всех, до такой степени утрачено в нашем обществе, что существование у еврейского народа закона, определявшего всю их жизнь, такого закона, который был обязателен не по принуждению, а по внутреннему сознанию каждого, считается исключительным свойством одного еврейского народа. Что евреи повиновались только тому, что они считали в глубине души несомненной истиной, полученной прямо от Бога, то есть тому, что было согласно с их совестью, считается особенностью евреев. Нормальным же состоянием, свойственным образованному человеку, считается то, чтобы повиноваться тому, что заведомо пишется презираемыми людьми и приводится в исполнение городовым с пистолетом. Тому, что каждый или, по крайней мере, большинством этих людей считается неправильным, то есть противным их совести. Тщетно искал я в нашем цивилизованном мире каких-нибудь ясно выраженных нравственных основ для жизни. Их нет. Нет даже сознания, что они нужны. Есть даже странное убеждение, что они не нужны, что религия есть только известные слова о будущей жизни, о Боге, известные обряды, очень полезные для спасения души, по мнению одних, и ни на что не нужные, по мнению других. А что жизнь идет сама собой, и что для нее не нужно никаких основ и правил. Нужно только делать то, что велят. Из того, что составляет сущность веры, то есть учение о жизни и объяснение смысла ее, первое считается неважным и не принадлежащим к вере, а второе, то есть объяснение когда-то бывшей жизни или рассуждений, гадания об историческом ходе жизни, считается самым важным и серьезным. Во всем, что составляет жизнь человека, в том, как жить, идти ли убивать людей или не идти, идти ли судить людей или не идти, воспитывать ли своих детей так или иначе, люди нашего мира отдаются безропотно другим людям, которые точно так же, как и они сами, не знают, зачем они живут и заставляют жить других так, а не иначе. И такую-то жизнь люди считают разумной и не стыдятся ее. Раздвоение между объяснением веры, которая названа верою, и самою верою, которая названа общественной и государственной жизнью, дошло теперь до последней степени – и все цивилизованное большинство людей осталось для жизни с одной верой в городового урядника. Положение это было бы ужасно, если бы оно вполне было таково. Но, к счастью, и в наше время есть люди, лучшие люди нашего времени, которые не довольствуются такой верой и имеют свою веру в то, как должны жить люди. Люди эти считаются самыми зловредными, опасными и, главное, неверующими людьми. А между тем, это единственные верующие люди нашего времени, и не только верующие вообще, но верующие именно в учение Христа, если не во все учение, то хотя в малую часть его. Люди эти часто вовсе не знают учения Христа, не понимают его, часто не принимают, так же, как и враги их, главной основы Христовой веры, непротивление злу, часто даже ненавидят Христа. Но вся их вера в то, какова должна быть жизнь, подчерпнута из учения Христа. Как бы ни гнали этих людей, как бы ни клеветали на них, но это единственные люди, не покоряющиеся безропотно всему, что велят, и потому это единственные люди нашего мира, живущие не животной, а разумной жизнью, единственные верующие люди. Нить, связующая мир с церковью, дававшей смысл миру, становилась все слабее и слабее по мере того, как содержание, соки жизни все более и более переливались в мир. И теперь, когда соки все перелились, связующая нить стала только помехой. Это таинственный процесс рождения, и вот он совершается на наших глазах. В одно и то же время обрывается последняя связь с церковью, и устанавливается самостоятельный процесс жизни. Учение церкви с ее догматами, соборами и иерархией, несомненно, связано с учением Христа. Связь эта столь же очевидна, как и связь новорожденного плода с утробой матери. Но как пуповина и место делаются после рождения ненужными кусками мяса, которые из уважения к тому, что хранилось в них, надо бережно зарыть в землю, так и церковь сделалась ненужным, отжившим органом, который только из уважения к тому, чем она была прежде, надо спрятать куда-нибудь подальше. Как только установилось дыхание и кровообращение, связь, бывшая прежде источником питания, стала помехой. И безумное усилие удержать эту связь и заставить вышедшего на свет ребенка питаться через пуповину, а не через рот и легкие. Но освобождение детеныша из утробы матери не есть еще жизнь. Жизнь детеныша зависит от установления новой связи питания с матерью. То же должно совершиться и с нашим христианским миром. Учение Христа выносило наш мир и родило его. Церковь, один из органов учения Христа, сделала свое дело и стала не нужна, стала помехой. Мир не может руководиться церковью, но и освобождение мира от церкви еще не ей жизнь. Жизнь его наступит тогда, когда он сознает свое бессилие и почувствует необходимость нового питания. И вот это должно наступить в нашем христианском мире. Он должен закричать от сознания своей беспомощности. Только сознание своей беспомощности, сознание невозможности прежнего питания и невозможности всякого другого питания, кроме молока матери, приведет его к нагрубшей от молока груди матери. С нашим столь внешне самоуверенным, смелым, решительным и в глубине сознания испуганным и растерянным европейским миром происходит то же, что бывает с только что родившимся детенышем. Он мечется, суется, кричит, толкается, точно сердится и не может понять, что ему делать. Он чувствует, что источник прежнего питания его иссяк, но не знает еще, где искать новый. Только что родившийся ягненок и глазами, и ушами водит, и хвостом трясет, и прыгает, и брыкается. Нам кажется по его решительности, что он все знает, а он, бедный, ничего не знает. Вся эта решительность и энергия — плод соков матери, передача которых только что прекратилась и не может уже возобновиться. Он в блаженном и вместе в отчаянном положении. Он полон свежести и силы. Но он пропал, если не возьмется за соски матери. То же самое происходит и с нашим европейским миром. Посмотрите, какая сложная, как будто разумная, какая энергическая жизнь кипит в европейском мире. Как будто все эти люди знают все, что они делают, и зачем они все это делают. Посмотрите, как решительно, молодо, бодро люди нашего мира делают все, что делают. Искусство, науки, промышленность, общественная, государственная деятельность — все полно жизни. Но все это живо только потому, что питалось недавно еще соками матери через пуповину. была церковь, которая проводила разумное учение Христа в жизнь мира. Каждое явление мира питалось им и росло и выросло. Но церковь сделала свое дело и отсохла. Все органы мира живут. Источник их прежнего питания прекратился, нового же они еще не нашли. И они ищут его везде, только не у матери, от которой они только что освободились. Они, как ягненок, пользуются еще прежней пищей, но не пришли еще к тому, чтобы понять, что эта пища опять только у матери, но только иначе, чем прежде, может быть передана им. Дело, которое предстоит теперь миру, состоит в том, чтобы понять, что процесс прежнего бессознательного питания пережит, и что необходим новый, сознательный процесс питания. Этот новый процесс состоит в том, чтобы сознательно принять те истины учения христианского, которые прежде бессознательно вливались в человечество через орган церкви и которыми теперь живо еще человечество. Люди должны вновь поднять тот свет, которым они жили, но который скрыт был от них, и высоко поставить его перед собой и людьми и сознательно жить этим светом. Учение Христа как религия, определяющая жизнь и дающая объяснение жизни людей, стоит теперь так же, как оно 1800 лет тому назад стояло перед миром. Но прежде у мира были объяснения церкви, которые, заслоняя от него учение, все-таки казались ему достаточными для его старой жизни. А теперь настало время, что церковь отжила, и мир не имеет никаких объяснений своей новой жизни и не может не чувствовать своей беспомощности, а потому и не может теперь не принять учение Христа. Христос прежде всего учит тому, чтобы люди верили в свет, пока свет есть в них. Христос учит тому, чтобы люди выше всего ставили этот свет разума, чтобы жили сообразно с ним, не делали бы того, что они сами считают неразумным. «Считаете неразумным идти убивать турок или немцев? Не ходите. Считаете неразумным насилием отбирать труд бедных людей для того, чтобы надевать цилиндр и затягиваться в корсет или сооружать затрудняющую вас гостиную? Не делайте этого. Считайте неразумным, развращенных праздностью и вредным сообществом сажать вас строги, то есть в самое вредное сообщество и самую полную праздность, не делайте этого. Считайте неразумным жить в зараженном городском воздухе, когда можете жить на чистом. Считайте неразумным учить детей прежде и больше всего грамматикам мертвых языков, не делайте этого. Не делайте только того, что делает теперь весь наш европейский мир. Жить и не считать разумным свою жизнь. Делать и не считать разумными свои дела. Не верить в свой разум, жить не согласно с ним. Учение Христа есть свет. Свет светит, и тьма не обнимает его. Нельзя не принимать света, когда он светит. С ним нельзя спорить, нельзя с ним не соглашаться. С учением Христа нельзя не согласиться потому, что оно обнимает все заблуждения, в которых живут люди, и не сталкивается с ними, и, как эфир, про который говорят физики, проникает всех их. Учение Христа одинаково неизбежно для каждого человека нашего мира, в каком бы он ни был состоянии. Учение Христа не может не быть принято людьми не потому, что нельзя отрицать то метафизическое объяснение жизни, которое оно дает. Отрицать все можно. Но потому, что только оно одно дает те правила жизни, без которых не жило и не может жить человечество, не жил и не может жить ни один человек, если он хочет жить как человек, то есть разумной жизнью. Сила учения Христа не в его объяснении смысла жизни, а в том, что вытекает из него, в учении о жизни. Метафизическое учение Христа не новое. Это все одно и то же учение человечества, которое написано в сердцах людей и которое проповедовали все истинные мудрецы мира. Но сила учения Христа в приложении этого метафизического учения к жизни. Метафизическая основа древнего учения евреев и Христа одна и та же — любовь к Богу и ближнему. Но приложение этого учения к жизни по Моисею и по закону Христа весьма различно. По закону Моисея, как его понимали евреи, для приложения его к жизни требовалось исполнение 613 заповедей, часто бессмысленных, жестоких и таких, которые все основывались на авторитете Писания. По закону Христа, учение жизни, вытекающее из той же метафизической основы, выражено в 5 заповедях, разумных, благих и носящих в самих себе свой смысл и свое оправдание, и обнимающих всю жизнь людей. Учение Христа не может не быть принято теми верующими иудеями, буддистами, магометанами и другими, которые усомнились бы в истинности своего закона. Еще менее, оно не может не быть принято людьми нашего христианского мира, которые не имеют теперь никакого нравственного закона. Учение Христа не спорит с людьми нашего мира о их миросозерцании, оно вперед соглашается с ним и, включая его в себя, дает им то, чего у них нет, что им необходимо и чего они ищут. Оно дает им путь жизни, и притом не новый, а давно знакомый и родной им всем. Вы, верующий христианин, какого бы то ни было исповедания, вы верите в сотворение мира, в Троицу, в падение и искупление человека, в таинство, в молитвы, в церковь. Христово учение не только не спорит с вами, но вполне соглашается с вашим миросозерцанием. Оно только дает вам то, чего у вас нет. Сохраняя вашу теперешнюю веру, вы чувствуете, что жизнь мира и жизнь ваша исполнена зла, и вы не знаете, как избежать его. Учение Христа, обязательное для вас, потому что оно есть учение вашего Бога, дает вам простые и исполнимые правила жизни, которые избавят и вас, и других людей от того зла, которое мучит вас. Верьте в воскресение, в рай, в ад, в папу, в церковь, в таинство, в искупление, молитесь, как это требуется по вашей вере, говейте, пойте псалмы. Все это не мешает вам исполнять то, что открыто Христом для вашего блага. Не сердитесь, не блудите, не клянитесь, не защищайтесь насилием, не воюйте. Может случиться, что вы не исполните какого-нибудь из этих правил, вы увлечетесь и нарушите одно из них так же, как вы нарушаете теперь в минуты увлечения правила вашей веры, правила закона гражданского или законов приличия. Также вы отступите, может быть, в минуты увлечения от правил Христа, но в спокойные минуты не делайте того, что вы теперь делаете. Устраивайте жизнь не такую, при которой трудно не сердиться, не блудить, не клясться, не защищаться, не воевать, а такую, при которой трудно бы было это делать. Вы не можете не признать этого, потому что Бог велел вам это. Вы неверующий философ, какого бы то ни было толка. Вы говорите, что все происходит в мире по закону, который вы открыли. Христово учение не спорит с вами и признает вполне открытый вами закон. Но ведь помимо этого вашего закона, по которому через тысячелетия настанет то благо, которое вы желаете и приготовили для человечества, есть еще ваша личная жизнь, которую вы можете прожить или согласно с разумом, или противно ему. А для этой-то вашей личной жизни у вас теперь нет никаких правил, кроме тех, которые пишутся неуважаемыми вами людьми и приводятся в исполнение полицейскими. Учение Христа дает вам такие правила, которые, наверное, сходятся с вашим законом, потому что ваш закон альтруизма или единой воли есть не что иное, как дурная перефраза того же учения Христа. Вы средний человек, полуверующий, полуневерующий, не имеющий времени углубляться в смысл человеческой жизни. И у вас нет никакого определенного миросозерцания, вы делаете то, что делают все. Христово учение не спорит с вами. Оно говорит: «Хорошо, вы не способны рассуждать, поверять истинность преподаваемого вам учения, вам легче поступать зауряд со всеми. Но как бы скромны вы ни были, вы все-таки чувствуете в себе того внутреннего судью, который иногда одобряет ваши поступки, согласные со всеми, иногда не одобряет их. Как бы ни скромна была ваша доля, вам приходится все-таки задумываться и спрашивать себя, так ли мне поступить, как все, или по-своему». В таких именно случаях, то есть когда вам представится надобность решить такой вопрос, правила Христа и предстанут перед вами во всей своей силе. И правила эти, наверное, дадут вам ответ на ваш вопрос, потому что они обнимают всю вашу жизнь, и они ответят вам согласно с вашим разумом и вашей совестью. Если вы ближе к вере, чем к неверию, то, поступая таким образом, вы поступаете по воле Бога. Если вы ближе к свободомыслию, то вы, поступая так, поступаете по самым разумным правилам, какие существуют в мире. в чем вы сами убедитесь, потому что правила Христа сами в себе несут свой смысл и свое оправдание. Христос сказал, Иоанна 12:31, «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Он сказал еще, Иоанна 16:33, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И действительно, мир, то есть зло мира, побеждено. Если существует еще мир зла, то он существует только как нечто мертвое, он живет только по инерции, в нем нет уже основ жизни. Его нет для верующего в заповеди Христа. Он побежден в разумном сознании Сына Человеческого. Разбежавшийся поезд еще бежит по прямому направлению, но вся разумная работа на нем делается уже давно для обратного направления. Ибо все рожденное от Бога побеждает мир. И победа, которую побежден мир, есть вера ваша. Первое послание Иоанна 5:4. Вера, побеждающая мир, есть вера в учение Христа.